Спасибо. С новостями часа нас познакомила Екатерина Безгачина. Теперь вновь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице кратковременный дождь. Температура ночью и утром плюс 7, плюс 9 градусов. Максимальная температура днем 11-13. По области плюс 10, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем ожидается дождь. Температура утром 5-7 градусов. Днем 12-14 выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в ближайший час. Первая тройка партийного списка и другие итоги специального съезда партии «Яблоко». Подробности в репортаже примерно через минуту. Республиканцы дистанцируются от президента Буша. Новые предвыборные веяния, а также Google, который привлекает частных лиц к осуществлению лунной экспедиции. Все это темы нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». А также Дни национального достояния Франции и мюзикл об Абрамовиче. Все это вы услышите в панораме культурных событий. И вновь напомню тему для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в Москве впервые состоятся межпартийные дебаты «Единой России» и «Коммунистической партии» в ходе предвыборной думской кампании. Лидеры партии принимать участие в этих политических дискуссиях не будут. Единороссы не сомневаются в своей победе, коммунисты, в свою очередь, намерены воспользоваться трибуной для публичной критики власти. Напоминаю, что дебаты будут транслироваться в эфире Центрального российского телевидения в 11 часов по московскому времени. И вот вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям. Интересует ли вас предвыборные дебаты? Мы продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер и также смс-сообщения. Пишите нам. На завершившемся в воскресенье съезде Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» принята предвыборная программа «Семь шагов к равенству». Утвержден партийный список, сформирована первая тройка. Лидер партии Григорий Явлинский, правозащитник Сергей Ковалев и первый зампредседателя «Яблока» Сергей Иваненко. В Москве и на Дальнем Востоке будут баллотироваться два члена-корреспондента Российской Академии Наук Алексей Арбатов и Алексей Яблоков. Итоги съезда подводит обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов.
Партия «Яблоко» провела свой предвыборный съезд первый. Григорий Явлинский мелькнул на экранах с программой «Семь шагов к равенству возможностей», нелестно характеризующая режим Владимира Путина.
Мы сегодня видим, что нет независимого парламента, а следовательно нет законов, которые выражают общественные интересы, а не интересы отдельных групп. Нет независимого правосудия в стране, оно заказное. Бизнес не только не отделен от власти, а наоборот сращен с властью до предела. Ни одно решение серьезное не может приниматься без участия чиновников. Но кто-то должен сказать нет, что это все не годится.
По мнению Григория Явлинского, «Яблоко» должно было бы занять место ответственной оппозиции. Кадровый вопрос решился ночью в первый день съезда. Отказался по личным причинам от участия в выборах зампред партии Сергей Попов. Хотя питерская организация предлагала его в первую тройку списка. На третье место вышел в образе профессионального экономиста зампред партии «Тень лидера» Сергей Иваненко. На второе место избран сопредседатель общества «Мемориал» Сергей Ковалев, который считает, что на базе «Яблока» может появиться интеллектуальный центр оппозиции, аналогичный польскому «Коскор» времен солидарности.
Это предвыборная кампания – возможность что-то донести до наших сограждан. Я-то рассчитываю на то, что это, наоборот, шаг к солидарности. Слава Богу! Если бы «Яблоко», выигравшее или проигравшее эти выборы, стало бы некоторым аналогом «Коскора». И тогда победа солидарности, изменение государственного устройства определяется круглым столом, на котором говорят соответствующей власти: позвольте вам выйти вон.
Ковалев не питает иллюзий насчет честности выборов. Григорий же Явлинский, говоря о кампании, шутит.
Каждый бежит по своей дорожке, и каждый хочет прибежать первым. Бежит, правда, по этой дорожке еще и медведь. Это представляет особую специфику этого соревнования. Граждане, которые бегут по этой дорожке, они бегут в мешках со связанными ногами, и им предлагается открыто конкурировать, и у них спрашивают, как там у вас с рейтингом? А что вы так медленно бежите? Бежите вообще. Наша главная задача не столько убежать от медведя, сколько обогнать всех наших остальных оппонентов.
Шансы у партии есть, считает профессор Виктор Шенис.
Потенциально людей, которые способны проголосовать за «Яблоко», процентов 10-12 в стране существует.
Для партии «Яблоко» важно сегодня не потерять некий драйв, который появился на 14-м съезде. Итак, лидерская партия стала более сплоченной. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. Вновь рядом со мной мой коллега Мумин Шакиров. Мумин, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мумин продолжает рассматривать вопросы российского правительства. На этот раз у него интересная публикация о доходах российских чиновников.
Да, действительно, статья в газете «Коммерсант» называется «Доходное кресло. Рост зарплат в органах власти вновь бьет рекорды». Вот за первое полугодие выросли эти доходы на 37% по сравнению, значит, к прошлому году за такой же срок. И средняя зарплата в исполнительной власти составила 15 803 рубля. Но вот как раз несколько дней назад Росстат обнародовал отчет о заработной плате чиновников за первое полугодие 2007 года. И здесь как раз говорится о том, что вот растут зарплаты не сколько у федеральных чиновников, а у региональных. Вот они как бы догоняют по темпам роста своих зарплат все остальные структуры власти. Вот. И, допустим, их зарплата увеличилась за вот первое полугодие на 23%. Как раз тут и пишется о том, где самые низкие зарплаты у нас в России. Это в Дагестане, это около 10 тысяч рублей, в Кабардино-Балкарии чуть больше. Но самые высокие, естественно, в нефтеносных регионах, таких как Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ, там зарплаты почти под 60 тысяч рублей в месяц, так что чиновники там получают такие самые высокие зарплаты. От чего такой высокий рост, пишет автор статьи в газете «Коммерсант»? Это было решение Путина, который подписал как раз указ накануне Нового года. Документ был призван усовершенствовать зарплатную политику госслужащих. Видимо, это уже дало результат, отвечает заместитель директора департамента трудовых отношений Минздравсоцразвития Игорь Ильин. Но вот есть мнение экспертов, которые считают, что несмотря на рост зарплаты, зарплата чиновников все равно существенно отстает от частного сектора, хотя госслужба подтягивается, говорит директор по развитию Центра фискальной политики Антонина Ковалевская. Но простое увеличение зарплат не приведет к повышению качества услуг, замечает эксперт. Нужно соразмерно поднимать требования. В то же, что рост зарплат чиновников дает антикоррупционный эффект, эксперты не верят. Несмотря на растущую зарплату чиновников, ситуация с коррупцией не улучшилась. Ее уровень находится на уровне прошлого года, говорит директор Transparency International Россия Елена Панфилова. Учитывая специфику выборного сезона, посчитать не только взятки и подарки, но и, например, плату за включение в партсписки на выборах в 2007 году вообще не представляется возможным.
Спасибо. Мумин Шакиров знакомил нас сегодня с наиболее интересными публикациями российской прессы. 9:15 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Магадан прибывает группа экспертов из Москвы для расследования причин крушения вертолета Ми-8, разбившегося в Магаданской области. В Тверском суде Москвы сегодня начнется рассмотрение иска предпринимателя Андрея Лугового к газете «Коммерсант». На парламентских выборах в Греции победу одержала правящая консервативная партия «Новая демократия». Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер не исключает возможности войны, если не будет найден компромисс по иранской ядерной программе. 88 человек погибли, по уточненным данным, в результате авиакатастрофы в Таиланде в воскресенье. Самолет направлялся из Бангкока на остров Пхукет. Сегодня в 11:00 утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Час прессы». О новом телевизионном сезоне и премьерах канала СТС говорят президент СТС Медиа Александр Роднянский и телевизионный обозреватель Сергей Варшавчик. Ведет передачу Анна Качкаева. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор спортивных новостей. Вновь рядом со мной моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Теннис, Кубок Федерации в центре вашего внимания.
Естественно, Никита, финальный матч Россия-Италия прошел в Москве, и женская сборная России одержала победу со счетом 4-0 в первом матче воскресенья. Светлана Кузнецова выиграла у Франчески Скиавони 4-6, 7-6, 7-5. И счет стал 3-0 в пользу россиянок. Но затем, уже ничего не решавшей встречи, Елена Веснина выиграла у Мары Сантанжело в двух сетах. Это третья победа российских теннисисток в Кубке. Ранее они выигрывали почетный трофей в 2004 и 2005 годах. финальном матче мужского чемпионата Европы по баскетболу сборная России обыграла команду Испании 60-59 и одержала первую победу на европейских первенствах. Бронзовые медали завоевала сборная Литвы, которая в матче за третье место взяла верх над командой Греции 78-69. В финале другого мужского чемпионата Европы по волейболу, который прошел в Москве, тоже играли сборные России и Испании. Но здесь россияне уступили 2-3. Бронзовые медали достались волейболистам Сербии, одолевшим в матче за третье место соперников из Финляндии 3-1. На чемпионате мира по шахматам в Мехико сыграны партии четвертого тура, и лишь в одной из них была одержана победа. Левон Аронян из Армении выиграл у венгра Петера Лека. В ничью сыграли Владимир Крамник России с Александром Морозевичем, тоже Россия, Александр Грищук России с Виши Анандом Индия и Петр Свидлер России с Борисом Гельфандом Израиль. После четырех туров впереди Крамник и Ананд, набравшие по 2,5 очка, у Грищука, Гельфанда, Морозевича и Раняна по 2, у Свидлера и Лека по 1,5. Четырьмя матчами начался вчера шестой тур чемпионата российской хоккейной суперлиги. Новокузнецкий «Металлург» выиграл дома у «Авангарда» 2-1. ЦСКА в Москве уступил питерскому «СКА» 1-4. Сибирь нанесла поражение гостям из «Спартака» 3-0. Подмосковный «Химик» победил на выезде «Торпедо» 2-0. «СКА» вышел на первое место в первенстве, набрав 15 очков, но его могут догнать «Салават Юлаев» и «Динамо», которые свои встречи шестого тура проведут сегодня. В воскресенье определились первые два участника полуфиналов розыгрыша Кубка России по футболу. В матчах 1-4 финала с одинаковым счетом 2-1 «Урал» из Екатеринбурга обыграл «Сатурн», а «Амкар» – «Москву». Эти уральские команды встретятся в первом полуфинале, а вторая пара будет сформирована по итогу матча «Зенит» – «Том» и ЦСКА – «Спартак» – «Нальчик». Победителем 15-го этапа многодневной испанской велогонки «Вуэльта», который прошел между городами Вильякарилья и Гранада, стал испанец Самуэль Санчес. Второе и третье места также достались испанским гонщикам Мануэлю Бертрану и Карлосу Барреда. Финишировавший на 9-м месте россиянин Денис Меньшов сохранил лидерство в общем зачете.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас с наиболее интересными и полными новостями спорта на сегодня. Ну а утреннюю программу продолжит экономический обзор моего коллеги Сергея Сининского.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России во втором квартале составил в пересчете 300 миллиардов долларов. Государственная Дума России приняла в целом проект закона, предусматривающего увеличение базовой части трудовой пенсии по старости, не зависящей от трудового стажа пенсионера, с 900 до 1260 рублей в месяц с 1 октября 2007 года. Предполагается, что после вступления закона в силу средний размер пенсии в России увеличится на 13% и составит примерно 1420 рублей в месяц, или в пересчете по текущему курсу 56 долларов. Федеральная антимонопольная служба России отклонила ходатайство немецкого электротехнического концерна «Siemens» о покупке более 30% акций компании «Силовые машины», ведущего в стране производителя оборудования для энергетики. Сейчас «Siemens» принадлежат 25% плюс одна акция «Силовых машин». В конце 2005 года немецкий концерн уже заявлял о намерении увеличить свою долю в компании до контрольного пакета, но также получил отказ. Европейская комиссия снизила прогноз темпов роста экономики 13 стран еврозоны в 2007 году с 2,6% до 2,5%. Снижен также прогноз экономического роста и Европейского союза в целом с 2,9% до 2,8%. Мировые цены на нефть впервые превысили 80 долларов за один баррель. Исторически самыми высокими до сих пор считаются цены на нефть 1981 года, после революции в Иране. В пересчете на сегодняшние цены один баррель нефти стоил тогда примерно 90 долларов. Американская исследовательская организация Blacksmith Institute, занимающаяся проблемами экологии, представила очередной перечень 10 наиболее экологически загрязненных городов мира. Среди них два российских города – Центр химической промышленности Дзержинск в Нижегородской области и Центр цветной металлургии Норильск на севере Красноярского края. В перечень включены еще два города из стран СНГ – азербайджанский Сумгаит и украинский Чернобыль. Кроме них, в первой десятке – места, внутри которой не распределялись ввиду отсутствия всей необходимой информации, по два города из Китая и Индии, а также по одному из Замбии и Перу.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Напомню, официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня он составляет 25 рублей 34 копейки за доллар США, 35 рублей 16 копеек за евро, и евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. Республиканцы дистанцируются от президента Буша. Новые предвыборные веяния в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Отказаться от наследия Джорджа Буша призывает республиканцев видный политик. Частные полеты на Луну пытаются поощрить американские инвесторы. Таковы темы уикенда рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Дистанцироваться от президента Буша призвал в конце прошлой недели своих однопартийцев виднейший республиканец, бывший спикер Конгресса Ньют Гингрич. Гингрич стяжает славу отца республиканской революции. Именно он в начале 90-х годов предложил и осуществил стратегию, которая обеспечила первый за десятилетия переход обеих палат Конгресса в руки республиканцев. Теперь Гингрич предупреждает, что демократы почти гарантировали себе победу на президентских выборах будущего года. Дать республиканцам шанс на победу может только откровенный отказ от политического наследия президента Буша, считает Ньют Гингрич, который сам не исключает включение в борьбу за президентство, рассказывает Ян Рунов.
В интервью национальному журналу он сказал, что, по его мнению, Америка устала от нынешней политики и от политиков и жаждет перемен. Если учесть недовольство американцев тем, как правительство откликнулось на ураган Катрина, как решает проблему Ирака и проблему нелегальной иммиграции, как безоглядно тратит деньги и влезает в долги, если обратить внимание на то, что консервативные идеи не вызывают у американцев большого энтузиазма, а негативное отношение к военным действиям в Ираке растет, то можно предположить, говорит Гингрич, что демократы получат процентов 80 шансов на победу. Но это соотношение может измениться, считает он, если кандидат от республиканской партии сможет порвать с прошлым и заявит: «Нам необходимо радикально все поменять». Тогда как партия либеральных судей, профсоюзов государственных служащих и леволиберальной идеологии, то есть демократическая партия, поменять себя не сможет. Если найдется такой лидер в республиканской партии, то он сможет победить на президентских выборах, считает Ньют Гингрич. На вопрос, нет ли такого человека среди нынешних республиканских кандидатов, Гингрич ответил: «У нас есть очень сильные кандидаты. Все они люди достойные и умные, но никто не предлагает ничего решительно нового. Ни один пока не смог за 30 секунд прямо и четко сказать, чем он отличается от президента Буша и от кандидатов в президенты Хиллари Клинтон. Они должны сформулировать ответ так, чтобы сидящие дома у телевизора поверили, с этим человеком их жизнь может измениться к лучшему. Пока никто из республиканских кандидатов не нашел в себе сил признать, что в стране надо менять все, на всех уровнях, от школьных советов до законодательного собрания города, штата, страны. Что касается меня, то я больше обеспокоен тем, что Америка должна сделать сегодня. Я не исключаю своего участия в избирательной кампании, и трудно сказать, как сложится ситуация». Ньют Гингрич сказал, что в ближайшие недели решит, будет ли он баллотироваться. Впрочем, по его словам, он может найти иные способы служить своей стране. В истории Америки бывали случаи, когда поддержка уходящего президента помогала избранию его ставленника. Так было, например, с Бушем-старшим, который был вице-президентом при Рейгане. Но часто бывало и наоборот. Поддержка уходящего президента лишь компрометировала. Так было с вице-президентом Картера Уолтером Мондейлом. Попытка вице-президента Гора сыграть на своей самостоятельности, независимости от президента Билла Клинтона не вызвала доверия у избирателей, которые хотели смены курса.
Рассказывал Ян Рунов. Почему видный республиканец призывает партию, что называется, поставить точку на еще действующем и активном президенте? Мой собеседник, социолог, профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох.
Мистер Гингрич ищет, как и некоторые другие республиканцы, путей для сохранения Белого дома за республиканской партией. А эта задача может быть решена двумя способами. Либо жестко поддерживать Буша и его курс, либо резко противопоставить себя Бушу. Но самое важное, что нейтральной, средней стратегии не существует. Надо политику республиканцу выбрать или то, или другое. У демократов такой проблемы нет. Они четко противопоставляют себя Бушу. А республиканцы должны выбирать.
Как вы считаете, является ли в действительности наследие президента Буша обузой для партии и препятствием для победы республиканца на президентских выборах?
Личность президента не пользуется популярностью, а все-таки его стратегическая линия, в общем, может по-прежнему поддерживаться значительной частью населения страны. Отношения к войне и в Ираку, как показывают последние данные, совсем непростые. Да, у Буша уровень поддержки там ниже 20, но половина американского населения считает, что из Ирака уходить не следует. Поэтому это непростой вопрос для того, кто хочет добиться успеха на президентских выборах. Я думаю, что дистанцироваться от Буша означает наверняка поражение республиканцев, потому что у него не будет соответствующей электоральной базы. А если он продемонстрирует свою нелояльность к республиканской партии как таковой, республиканской политике, то ему не на что рассчитывать. Уж демократы точно не будут за него голосовать.
Кстати, профессор, интересно, ведь многие эксперты считали, что решение отмежеваться от президента Клинтона стало одной из главных причин поражения на президентских выборах Альберта Гора.
Это естественно. Поэтому проблема преемственности необычайно важна при переходе власти от одного руководителя к другому. И это, по сути говоря, стратегическое решение.
Профессор, сейчас сложилось явное ощущение, что проигрыш республиканцев на президентских выборах предопределен. Что вам говорит ваш инстинкт профессионального социолога?
Многое зависит от того, кто будет представлять демократов и кто будет представлять республиканцев. Все зависит от того, ненависть какая в Америке возьмет верх. Ненависть значительной части населения к Хиллари Клинтон или ненависть значительной части населения к Бушу. Вот это будет конкуренция двух ненавистей. И тут предсказать результат я бы не взялся.
Это был профессор Мичиганского университета Владимир Шлепентох. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что компания Google привлекает частных лиц к осуществлению лунной экспедиции. Об этом речь пойдет во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И вопрос, который мы предлагаем слушателям сегодня. Интересуют ли вас предвыборные дебаты партии? Михаил Матвеевич пишет. В России сословие чиновничества заласкано властью даже пенсиями, как не у всех людей, стало больше, чем в СССР. Поэтому у сытого народа с их родственниками всегда хватит для победы на любых выборах. Тем не менее, послушать их спор с народом будет очень интересно. Вот так вот считает Михаил Матвеевич. Ну а сейчас самое время напомнить, что эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9», и рядом со мной ее ведущий Виктор Нехезин. Витя, доброе утро.
Доброе утро. Начнем мы с обсуждения инцидента в Оренбурге. Напомню, что там арестована активистка «Другой России». Ее зовут Людмила Харламова. Мы поговорим о том, почему ее вдруг арестовали, почему сама Людмила Харламова считает это полной фальсификацией правоохранительных органов. Ну и послушаем, я надеюсь, послушаем одну из активисток «Другой России» в Москве, Марину Литвинович, прошу прощения. Кроме этого, наши постоянные рубрики, разговор также о конфликте Грузии и России вокруг, такой давний конфликт уже, вокруг упавшей неизвестно откуда ракеты, и постоянные рубрики, как всегда, в программе «Свобода в 9».
Спасибо, Витя. Оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Тверском суде Москвы сегодня начинается рассмотрение иска предпринимателя Андрея Лугового к газете «Коммерсант». Луговой требует от издания 20 миллионов рублей за оскорбление чести и достоинства. Поводом для обращения в суд стала статья, в которой, по словам Лугового, его имя напрямую связывается с убийством бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. В Томской области участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приостановили начатую на прошлой неделе голодовку. Такое решение принято после встречи с руководителями области. Из Москвы в Магадан прибыла группа экспертов для расследования причин крушения вертолета Ми-8, разбившегося в Магаданской области. Из 7 человек на борту выжил только командир экипажа. Погибли 4 россиянина и 2 граждан Польши. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер не исключает возможности войны, если не будет найден компромисс по иранской ядерной программе. В интервью французскому телевидению Кушнер отметил, что Иран, обладающий ядерным оружием, представлял бы реальную угрозу для всего мира. 88 человек погибли, по уточненным данным, в результате авиакатастрофы в Таиланде в воскресенье. Самолет направлялся из Бангкока на остров Пхукет. По меньшей мере 9 человек погибли и 18 были ранены в воскресенье в результате взрыва на рынке в западной части Багдада. На парламентских выборах в Греции победу одержала правящая консервативная партия. По предварительным данным, за них проголосовали более 43% избирателей, за социалистов – около 39%. В Варшаве, у здания белорусского посольства, прошла демонстрация солидарности с белорусскими политзаключенными и семьями пропавших без вести оппозиционных белорусских политиков.
И вновь коротко о погоде на сегодня. В столице кратковременный дождь. Температура утром 7-9 градусов выше нуля. Максимальная температура днем плюс 11, плюс 13. По области 10-15 выше нуля. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем ожидается дождь. Температура утром 5-7 градусов. Днем 12-14 градусов выше нуля. 8:32 в Москве. Вновь возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня в Москве впервые состоятся межпартийные дебаты «Единой России» и «Компартии» в ходе предвыборной думской кампании. Лидеры партии принимать участие в этих политических дискуссиях не будут. Независимые эксперты считают эти дебаты пустой формальностью, так как, по их прогнозам, будущий победитель думских выборов давно известен. Тему продолжит мой коллега Мумин Шакиров.
Единороссы и коммунисты намерены обсуждать на предстоящих межпартийных дебатах в Москве две темы – государство и личность в России и социально-экономическое развитие страны. От «Единой России» в них примут участие депутаты Государственной Думы Олег Морозов, Константин Косачев и Владимир Плигин, от КПРФ – Юлий Квицинский, Виктор Илюхин, Светлана Савицкая. Правые убеждены, что дебаты, затеянные «Единой Россией», носят исключительно рекламный характер. Такова точка зрения одного из лидеров Союза правых сил Бориса Надеждина.
Все, чем занимается «Единая Россия» и ее лидеры, в этом смысле публичном, является чистым пиаром и заранее спланированными мероприятиями. Но вожди «Единой России» по фамилии там Грызлов, Шойгу там и прочие показываются по телевизору, в прайм-тайм, во всех выпусках новостей. Говорят только хорошие, никто на них не нападает. Дебаты, в которых они согласятся участвовать, на 90% будут постановочными, и если их кто увидит по центральному телевидению или как-то, то их увидят в нужном виде. Что я считал бы честными дебатами? Ответ. Ровно то, что предусмотрено законом о выборах. И на равных основаниях, в результате жеребьевки, определяются пары, ну как в честных спортивных соревнованиях. Также устроен российский закон о выборах, и тот факт, что «Единая Россия» не хочет по этим правилам участвовать, означает, что она, во-первых, боится, во-вторых, рассматривает дебаты не как реальное соревнование программ, личности, лидеров и так далее, а просто как постановочное мероприятие.
Политолог Марк Урнов убежден, что за последние годы лидеры «Единой России» поднакопили политического опыта и теперь могут себе позволить говорить с оппонентами, ну, конечно, имея за спиной поддержку президента Владимира Путина.
«Единая Россия» вполне может себе позволить то, что мне не позволяло в прошлые разы. Другое дело, имеет ли это смысл, но, опять-таки, с точки зрения пиара, конечно, смысл имеет. Мы теперь вот обсуждаем, мы теперь готовы к дискуссиям, мы теперь демократичные и так далее, и так далее. Но это форма, это пиар. А по существу, что там, дискутируй, не дискутируй, все равно результат будет один. Законы приняты такие, что никакая оппозиция на сегодняшний день, даже если бы она пользовалась популярностью, не смогла бы опередить партии власти. А уж при сочетании законов и благотворной тени, которую Путин бросает на по своей партии, я имею в виду «Единая Россия» и «Справедливая Россия» для коммунистов и для других оппозиционеров, политическая борьба заведомо обречена на поражение.
Согласно последним опросам, больше всего шансов попасть в Государственную Думу имеет партии «Единая Россия» и КПРФ. Остальные политические организации явно уступают своим основным конкурентам. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Интересуют ли вас предвыборные дебаты партии? Послушайте, как на этот вопрос ответили жители Тюмени.
Абсолютно нет. Потому что они там себе создали условия и, грубо говоря, сделают на этом деньги и неплохие. Сами для себя, свою касту, клан, как еще иначе там. Вот и все. Поэтому мне неинтересно, там, кто у них будет рулить этими деньгами и политикой.
Это болтология. Вот сколько их этих депутатов было произведено на свет, дела нет от них толку никакого.
Народ, по-моему, вообще ничего не решает. По-моему, решается все на месте. Решили, постановили и нам дали все это.
Тем более, дебаты это только, вернее, как сказать, политическая жизнь оживает только перед выборами. Дороги ремонтируют, что-то делают для народа якобы. Ну, если здравомыслящий, наверное, понимает все, что это фуфло, настоящее фуфло.
Я даже их не слушаю, болтунов этих. Они, вы знаете, из года в год обещают, обещают, а толку-то никакого нет.
Ну, посмотреть как шоу, если можно, а так-то что? Я уже для себя знаю, для кого я голосовать буду. Меня не переведешь.
Без споров не будет истины, как говорится. Поэтому дебаты имеют свое место. Все-таки это спор. И спор за правильный, как бы, выбор.
Вы знаете, вот я уже равнодушна ко всем партиям. Они шевелятся тогда, когда им надо. А когда все это заканчивается, все, они имеют свои льготы, они имеют свои возможности, они их используют и для себя, и для родственников. На этом все заканчивается.
Интересное обсуждение, а не то, что мочат кого-то стаканами, правильно? Позицию узнать одной политической партии, другой политической партии. Все-таки я не имею возможности, допустим, постоянно смотреть телевизор и где-то там какие-то другие источники узнавать, например. Мне вот интересно посмотреть, как, значит, один кандидат излагает, как другой кандидат излагает.
Наблюдать буду, но скорее для того, чтобы это самое, посмотреть, как изменяется, скажем так, настроение в тех кругах. Вот и все. Это скорее взгляд врача, чем это самое, чем избиратели.
Так тюменцы отвечали на вопрос, интересуют ли вас предвыборные дебаты партий. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Дни национального достояния Франции и мюзикл об Абрамовиче. Все это темы панорамы культурных событий.
Дни национального достояния прошли во Франции в 24-й раз. Это традиционный праздник для всей страны. В такие дни открыт свободный доступ к 15 тысячам объектов культуры и в здания государственных учреждений. В Париже, например, доступен президентский Елисейский дворец, резиденция премьер-министра в Матиньонском дворце, здание двух палат парламента. На площади Согласия открыты двери штаба военно-морских сил. Экскурсии по своим рабочим помещениям провели главные французские телеканалы. На Эйфелевой башне посетителей знакомили с гидравлической системой лифтов, действующей с конца XIX века. Франция остается на первом месте в мире по посещаемости туристов. Их число приближается к 80 миллионам в год. Известный британский продюсер Тони Картрайт приступил к работе над мюзиклом, посвященным российскому предпринимателю Роману Абрамовичу, сообщает британский еженедельник Mail on Sunday. Сам Абрамович уже ознакомился с сюжетом и текстами. Авторы ожидают его окончательного согласия на постановку. Наша задача состоит не в том, чтобы ругать российского бизнесмена, а в том, чтобы в положительном свете показать его действия, заявил Картрайт. Создатели мюзикла планируют показать его в будущем году в Москве, Нью-Йорке, Токио, Париже и Лондоне. Московское издательство «Прогресс Плеяда» выпустило книгу Виталия Шанталинского «Преступление без наказания. Документальные повести», посвященные жертвам НКВД и ГУЛАГа. Шанталинский известен очерками, основанными на архивных находках «Рабы свободы» 1995 года и «Донос на Сократа» 2001. Нынешняя книга, завершающая в трилогии, посвящена Николаю Клюеву, Николаю Гумилеву, Павлу Васильеву. Автор показывает, что многих писателей репрессировали не только по инициативе тайной полиции, но и по доносу самих литераторов. В одной из газет 18 года Виталий Шанталинский обнаружил печатный донос на Гумилева, чье имя спрягалось с проявлениями неусыпной реакции и политическими авантюрами. Автором публикации был Николай Пунин, будущий муж Ахматовой. В Мадриде скончался известный кинодизайнер и специалист по видеоэффектам Эмилио Руис дель Рио. Он участвовал в создании более 450 фильмов в Европе и Соединенных Штатах, сотрудничая с такими режиссерами, как Стэнли Кубрик и Орсон Уэллс. Дель Рио был удостоен трех наград имени Гои, которые в Испании соответствуют премиям Оскара. Среди картин, над которыми работал Дель Рио, «Доктор Живаго» и «Лоуренс Аравийский».
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Иван Толстой. 8 часов 41 минута в Москве. Вы слушаете радио «Свобода» и продолжим культурную тематику. В Петербурге в издательстве «Вита Нова» вышел первый в России альбом Михаила Шемякина, который называется «Шемякин и Петербург. Пространство времени». Рассказывает корреспондент радио «Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Презентация альбома прошла в Музее политической истории, бывшем особняке Матильды Кшесинской. И это, наверное, не случайно, поскольку судьба Михаила Шемякина, изгнанного из Советского Союза за несоответствие принятым тогда эстетическим и поведенческим канонам, неразрывно связана с судьбой страны. В альбоме, который получился в большой степени автобиографическим, отражены и школьные годы, и юность, и годы изгнания, и период после возвращения в Петербург. В альбоме три раздела – пространство города, пространство плоскости и пространство сцены, говорит Михаил Шемякин.
Пространство города – это в основном мои любимые пейзажи, которые я с юных лет воплощал в графике, в живописи. Это Фонтанка, дворы петербургские. Много занимался с юных лет фотографией. Пространство сцены – это, конечно, первая опера, которую мы делали с Фиалковским Виталием в оперной студии, которая была арестована в вечер премьеры. И работа с Гергиевым. Это театр. Карнавалы, естественно, которыми я занимаюсь уже долгие годы в Венеции.
Художник очень высоко оценил работу издательства «Вита Нова», выпустившего альбом.
Очень профессионально сделано. Это редко в этой стране, где единственное профессиональное заведение – это органы госбезопасности, а все остальное попахивает легким дилетантством.
Как ни странно, ближайших планов в Петербурге у Михаила Шемякина нет. Он сетует на то, что очень мало востребован в своем любимом городе.
Мои планы плавно перетекли в Самару, такому свободолюбивому волжскому народу. Я делаю «Короля Лира» на музыку Сергея Михайловича Слонимского для театра оперы и балета города Самары. Занимаюсь реконструкцией этого театра. И много начинаю работать с матушкой Сибири, Ханты-Мансийск. Сейчас вот открываем скоро выставку «Шар в искусстве» в Ханты-Мансийске. Занимаюсь также театром марионеток в Ханты-Мансийске. И, в общем, как бы переселился в такие дебри нашей матушки России.
В новом альбоме Михаил Шемякин предстает как живописец, график, скульптор, театральный художник, фотограф, теоретик искусства, профессор нескольких западных университетов, пропагандист русского искусства. Но есть в издании и не совсем серьезные разделы, посвященные богемному быту шемякинской молодости, застольям, шуткам и рискованным хэппинингам, которые любили устраивать в этом кругу. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Интересуют ли вас предвыборные дебаты партии? Возвращаемся к вопросу для наших слушателей. Дебаты меня интересуют. Хочу разобраться, кто есть кто. А тем, кого это не интересует и кто говорит, что не ходит на выборы, могу сказать. Вы знаете, что у власти никудышные люди, погрязшие в коррупции. И вы сознательно желаете оставить их у власти навечно? Тогда не плачьте, пишет слушатель, который, к сожалению, не представился. Дебаты в президенты важнее, пишет слушатель, который представился как Ирон или Айрон. Я, к сожалению, не могу разобрать. Дебаты абсолютно не интересуют, равно как и новый премьер. Мы посмотрели на него только после того, как один уважаемый слушатель Карамурзы сказал, что он вроде бы похож на интеллектуала. Взглянули, все дело в модных очках. Вот так считают наши слушатели Майоровы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. У нас есть еще 15 минут, чтобы пообщаться с вами. Ну а сейчас в Москве без четверти 9, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Магадан прибывает группа экспертов из Москвы для расследования причин крушения вертолета Ми-8, разбившегося в Магаданской области. В Тверском суде Москвы сегодня начнется рассмотрение иска предпринимателя Андрея Лугового к газете «Коммерсант». На парламентских выборах в Грецию победу одержала правящая консервативная партия «Новая демократия». Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер не исключает возможности войны, если не будет найден компромисс по иранской ядерной программе. 88 человек погибли, по уточненным данным, в результате авиакатастрофы в Таиланде в воскресенье. Самолет направлялся из Бангкока на остров Пхукет. По меньшей мере 9 человек погибли, 18 были ранены в результате взрыва на рынке в западной части Багдада в воскресенье. Бывшая звезда американского футбола О.Джей Симпсон арестован в Лас-Вегасе. Он обвиняется в участии в вооруженном ограблении. Эти и другие темы подробнее вы услышите в ближайшем выпуске новостей Радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
Восемь часов 46 минут в Москве. Продолжит утреннюю программу очередной обзор российской прессы, на этот раз региональный. С наиболее интересными темами изданий Пскова нас познакомит корреспондент радио «Свобода» Анна Липина.
Главная новость, которую не обошли вниманием и региональные средства массовой информации, это отставка правительства России. Как заявил Псковскому агентству информации председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг, смена правительства перед выборами была неизбежна. Это часть политической технологии, а сам президент Владимир Путин в свое время пришел к власти через этот прием. Как пишет Псковское агентство информации, такая манипуляция кадрами при неизменности сути политического курса – обязательная часть введения избирателей в заблуждение. Блуждение перед выборами. У людей пытаются создать впечатление динамики, перемен, исправления ошибок. На самом деле все эти действия только часть выстраивания новой конфигурации федеральной власти. Моментом смены правительства воспользуются для того, чтобы расстаться с персонами наиболее раздражающих общество министров, Зурабова в первую очередь. Это и есть управляемая демократия, когда вопросы власти решают не общество, а сама власть, пишет Псковское агентство информации. Между тем, в Пскове идет масштабный ремонт улиц и дворов. В общей сложности из федерального, регионального и муниципального бюджетов на эти цели выделено 162 миллиона рублей, что вполне закономерно стало темой для многочисленных пиар-акций со стороны городских и областных властей, а также регионального отделения партии «Единая Россия», пишет газета «Псковская губерния». Однако помимо чистого пиара нужно выдать и некий практический результат работы. Совершив инспекционную поездку по улицам города, комиссия обнаружила серьезнейшие нарушения в технологии дорожного строительства. Проверяющие обнаружили, что ремонт улиц не соответствует проекту, уклоны не соблюдаются, поребрик в некоторых местах неоправданно завышен, а вместо колодцев ливневой канализации на одной из проверенных улиц сделаны муляжи. Отремонтированная таким образом дорога не доживет даже до весны 2008 года, пишет газета «Псковская губерния». Впрочем, к этому времени и парламентская, и президентская кампании завершатся, и нужда в дорогах у «Единой России» отпадет. Минимум на 4 года, замечает газета. Между тем, приближающиеся выборы в Государственную Думу сдвинули с мертвой точки решения вопроса, буксовавшего на протяжении последних 18 лет. Об этом пишет газета под названием «Городская». Говорит корреспондент газеты Илья Новиков.
Наконец-то удалось решить вопрос с увековечиванием памяти невинно репрессированных жителей Псковской области. В зале заседания Псковской городской думы прошел оргкомитет по установке памятника жертвам политических репрессий. Всего в регионе репрессиям подверглось более 60 тысяч человек.
Тем временем под Псковом в Себеже на днях было открыто и освещено немецкое воинское кладбище, пишет газета областных властей «Псковская правда». Его созданием занимался Народный союз Германии по уходу за военными могилами. Сейчас под зеленым газоном на площади в 5 гектаров покоятся останки 16 тысяч солдат вермахта, эксгумированные из разбросанных по территории Псковской области немецких захоронений времен Великой Отечественной войны. Рассчитано кладбище на 45 тысяч могил, пишет газета «Псковская правда». Перед его возведением было получено согласие жителей Себежа. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Голоса прошлого из архива «Радио «Свобода»» ведет рубрику Ольга Поленова.
17 сентября 1971 года. Программа посвящена кончине генерального секретаря КПСС и председателя Совета министров Никите Хрущеву. У микрофона американский писатель и журналист Гаррисон Солсбери. Перевод читает Юрий Готовчиков.
Говорит Гаррисон Солсбери. I suppose that there has been no Soviet leader.
Я думаю, что со времен Сталина не было ни одного советского руководителя, да и вообще, конечно, немного было русских, которые оставили бы в мире более сильный отпечаток, чем Хрущев. Я впервые встретился с Хрущевым, когда он уже пришел к власти после смерти Сталина. Журналисты всегда были им довольны. И как корреспондент я находил Хрущева очаровательным. Думаю, что на советских граждан он производил, вероятно, не совсем такое впечатление. Может быть, вначале Хрущев им казался хитрым мужичком, чуть ли не классическим примером того необыкновенного рода людей, который порождает русская земля. Человека весьма остроумного, очень общительного, но всегда себе на уме относительно планов не только своего личного будущего, а, если говорить о самом Хрущеве, также и будущего своей страны. В Америке Хрущева вспоминают тепло. Может быть, с большей теплотой, чем многие советские люди могут себе представить.
Голоса прошлого из архива «Радио Свобода».
И мне самому скучновато без него. И скучно уже много лет на международной арене, так как при всей его бестактности, при всех его фокусах, которые он пытался проделывать, при всех провоцированных им во всем мире кризисах, при всем этом Хрущев желал перемен. И он пришел к власти как раз тогда, когда Советский Союз прежде всего нуждался в переменах. Хрущев был замечателен тем, что хотел сам дойти до всего и увидеть все своими собственными глазами. И еще одна характерная черта была у него необычайной для государственного деятеля. Способность менять свое мнение, не теряя при этом фактически лица. Я не думаю, чтобы его чувство личного достоинства особенно страдало, когда он в первый раз поехал в Югославию и извинялся перед Тито за советское поведение в сталинский период. Хрущев был человеком, обладавшим инстинктивным чутьем по отношению к толпе. И часто можно было заметить, как неуютно ему было одному. Я думаю, что для определения калибра Хрущева, может быть, лучше всего оценить его, всматриваясь в то, что произошло в Советском Союзе после его ухода со сцены. Я думаю, что ответ совершенно ясен. Что без Хрущева страна начала откатываться на традиционные пути, на сталинские пути, бюрократические пути.
По случаю смерти Никиты Хрущева у микрофона «Радио Свобода» выступал американский писатель и журналист Гаррисон Солсбери. 17 сентября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Google привлекает частных лиц к осуществлению лунной экспедиции. Подробнее об этом во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» конкурс на частный полет на Луну объявляет интернетный гигант. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Повторить космическое достижение Советского Союза и отправить на спутницу Земли луноход призвал в конце прошлой недели всех желающих американский фонд, чей предыдущий конкурс привел к созданию первой частной космической ракеты. Спонсирует соревнование, выделив 30 миллионов долларов на призы корпорация Google. За этими идеями стоят мультимиллионеры-энтузиасты, намеренные бросить серьезный вызов правительствам, традиционно доминировавшим во всем, что касается исследований и эксплуатации космоса, рассказывает Алан Давыдов.
Частные компании со всего мира приглашаются на конкурсной основе к первой в истории негосударственной беспилотной экспедиции на Луну. Об этом объявил калифорнийский некоммерческий фонд XPRIZE. Этот фонд известен успешным проведением 3 года назад конкурса «Ансари» на строительство частного космического аппарата и двух суборбитальных полетов на нем. Считается, что победители того конкурса, получившие приз в 10 миллионов долларов, открыли эру частного космического туризма. На этот раз ставка повышается и не только в денежном выражении, но и с точки зрения сложности конкурсного задания. Об условиях нынешнего космического конкурса рассказывает председатель фонда XPRIZE Питер Диамендис.
Для того, чтобы выиграть главный лунный приз от компании Google, команда единомышленников должна спроектировать, построить, запустить в космос и обеспечить мягкое прилунение роботизированного вездехода. Этот аппарат должен быть способен маневрировать по поверхности Луны в радиусе полукилометра. Робот-вездеход должен будет также посылать на Землю высококачественные видео и фотоизображения лунной поверхности и другие данные. Крайним сроком осуществления этой миссии мы определили 31 декабря 2014 года. Но мне кажется, что победитель будет определен уже в ближайшие 4 года.
Финансирует конкурс по созданию и доставке нового лунохода лидер интернет-индустрии компания Google, которая, помимо всего прочего, дает пользователям всемирной сети возможность исследовать лунную поверхность и изучать созвездия. Общий призовой фонд конкурса – 30 миллионов долларов. 20 из них будет присуждено абсолютному победителю, уложившемуся во все условия конкурса. 5 миллионов долларов получит участник, занявший второе место. Оставшиеся 5 миллионов долларов будут присуждены группе, которая выйдет за пределы минимальных требований, например, обеспечить выживаемость лунохода в условиях низких температур лунной ночи. И все же, почему именно Луна снова становится объектом космического соревнования? С таким вопросом я обратился к директору Института космической политики в Вашингтоне, профессору Джорджтаунского университета Джону Локсдону. Напомню, что еще в январе 2004 года президент Буш назвал исследование Солнечной системы приоритетной целью американской космической программы. И начаться это должно с возвращением человека на Луну после почти 40-летнего перерыва, отделяющего нас от 3 экспедиций американских астронавтов. Затем последуют Марс и другие планеты, дальше к границам Солнечной системы. Но Луна всегда будет оставаться для нас интересным объектом. В последнее время было объявлено о целом ряде частных космических проектов. Стоит ли это отнести к разделу курьезов, или за этими попытками стоит нечто более серьезное? Думаю, что поставленная задача вполне по силам частному сектору, который, не исключено, способен создать несуществующую до сих пор индустрию частных космических полетов. В конце концов, ведь это именно частные компании производят оборудование для государственных космических программ. Разница лишь в том, что объявленная конкурсная программа полета на Луну и высадки лунохода будет финансироваться не правительством, а частными спонсорами. Но, учитывая богатый опыт Соединенных Штатов в создании робототехники и сенсорных систем, строительство лунохода – цель абсолютно достижимая. Напомню, что на будущий год государственное агентство НАСА должно доставить на Луну робот, но не луноход. Таким образом, частная инициатива заполняет пробел в государственной программе США по освоению космического пространства. Главный приз конкурса, объявленного фондом «Экспресс», составит $20 миллионов. Затраты на этот проект почти наверняка превысят эту сумму. Что в таком случае может привлечь потенциальных конкурсантов? Слава? Частный сектор высокорентабелен, и я не исключаю, что данная программа может обойтись ее участникам менее чем в $20 миллионов. Но мне кажется, что ими все же больше движут такие мотивы, как самоутверждение, стремление быть причастным к освоению космоса и, возможно, создание для своей компании или для университета высокой репутации. For the quality of their work. Профессор Локсдон предполагает, что если участник или участники конкурса продемонстрируют способы недорогой доставки дистанционно управляемого вездехода на Луну, то тогда их могут ждать выгодные контракты с НАСА и государственными аэрокосмическими агентствами других стран. Устроители конкурса X-Prize открыли регистрацию команд участников без промедления. По их мнению, до конца этого года будет подано не менее 5 заявок. Согласно одному из последних опросов службы изучения общественного мнения Гэллопа, 68% американцев высказываются за возвращение человека на Луну и за дальнейшее освоение космического пространства.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. И вновь вернемся к вопросу, интересуют ли вас предвыборные дебаты партии. Сообщение от слушателя Сергея. Публичные слушания интересно проанализировать при наличии повтора видеозаписи в полном объеме или печатных публикаций. Только после этого можно будет делать какие-то выводы. На этом завершается очередной час утреннего эфира программы «Время свободы». Над программой работали продюсер Олег Львов и ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». Обязательно оставайтесь на волнах «Радио Свободы» в следующем часе, а мы с вами прощаемся. Хорошей вам рабочей недели.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит